Издательство «Эксмо». Вики Лэнд, Пенелопа Уорд. Рождественский сюрприз. В детстве я обожала Рождество. Мне нравилось все: украшать елку, колядовать в нашем квартале, ходить в торговый центр к Санта-Клаусу. Но за последние несколько лет этот праздник стал моим нелюбимым. Даже музыка действовала на нервы. А Лилиана относилась к Рождеству иначе. Перед корпоративом я завезла к ней свою полубалонку, потому что с утра улетала домой на, ах, самый святой семейный праздник. У Лилианы оказались приготовлены с полдюжины завернутых подарков и ошейник с колокольчиками для сестры Мэри Элис. Подруга с головой ушла в подготовку к Рождеству, и я почувствовала себя Гринчем. Когда мы вошли в отель, где проводился корпоратив, Лилиана отдала свое пальто гардеробщице и принялась пританцовывать и подпевать Мэрайе Кэрри. «Все, что я хочу на Рождество, тебя!» Песня гулко звучала из потолочных динамиков. «Ну, куда сперва пойдем?» — спросила подруга. «Выпьем или заценим мистера-красавчика?» Я взяла у гардеробщицы номерок и покачала головой. «Сначала надо выпить, раз мне предстоит столкнуться с мистером наглым типом, который читает чужие письма». «А он будет сегодня?» «Понятия не имею, он с тех пор не объявлялся». Грубиянка-помощница дорогой Иды, кстати, тоже замолчала. Мы прошли в большой зал, где вовсю гудел сдвоенный корпоратив Star Publishing. Двойные двери были распахнуты, и мы постояли на пороге, оглядывая танцующих. На вечер собралось в 10 раз больше гостей, чем я привыкла. Тогда мы праздновали обычным составом, своим отделом. Нам хватало маленького зала, и скромный танцпол всегда был полупустым. Но в этот раз в огромном зале яблоку негде было упасть. Мое внимание привлек тусовавшийся в толпе парень, одетый Санта-Клаусом и увешанный светящимися ожерельями, которые вспыхивали красным и зеленым. Настроение в зале тоже заметно отличалось от привычного. «Господи, да сколько же людей у них работает! Прямо качественная иная версия нашей рождественской скучищи», — отметила Лилиана, взяв меня под руку. «Не знаю, но оно и к лучшему. Не пересекусь, сама знаешь, с кем». «Ты что? Я вашей встречи столько времени жду. Это ж гвоздь моего месяца. Не смей от него прятаться». Войдя, мы с Лилианой направились к бару. «Обычно я беру бокал белого вина». Но когда подошла наша очередь, я указала на гостью, державшую незнакомый коктейль. Край бокала покрывала крошка из красно-белой полосатой рождественской карамели и спросила: «А что сюда входит?» «Это сегодняшний фирменный коктейль «Белое Рождество». Ванильная водка, белый шоколадный ликер, крем де какао и карамельная крошка по ободку бокала. Коктейли делают в другом помещении. Новый поднос мне принесут через 5 минут. Я облизнулась. Мне тогда такой коктейль». «И мне», — подхватила Лилиана. «Поторопите их там». Пока мы ждали у стойки, я оглядывала гостей. К счастью, Кеннеди нигде не было видно. Может, он вообще не пришел. Из того, что я успела о нем узнать, он казался скорее Скруджем, чем поклонником Рождества. Насмотревшись и ничего подозрительного не углядев, я слегка расслабилась. Напряжение из шеи и плеч начало уходить. Я выгребла из кошелька несколько долларовых бумажек бармену на чаевые, забрала свое белое Рождество и пригубила, глядя на танцующих. Лилиана еще ждала свой коктейль.
«Кого ты ищешь, Райли?» «Может быть, мистера Райли?» — послышался низкий с хрипотцой голос у меня за плечом. Я обернулась, как ужаленная.
забыв, что в руке у меня полный до краев коктейльный бокал, и с ужасом увидела, как волна белого Рождества окатила темный костюм говорившего и его галстук. «Ах, черт!» Схватив пригоршню салфеток со стойки, я начала промокать пятна. «Простите, пожалуйста, вот как я не люблю эти широкие бокалы, а тут еще волнение».
«Волнуешься, значит? Ждешь кого-то особенного?»
Я не успела рассмотреть облитого, но когда он практически промурлыкал последние слова, до меня дошло. По рукам побежали мурашки, волосы на затылке щекотно зашевелились. Я прикрыла глаза. Руки, пытавшиеся вытереть рубашку незнакомца, замерли, и впервые я почувствовала под тканью теплую грудь, очень теплую, твердую и мускулистую. Я зажмурилась и посчитала про себя до 10, после чего глубоко вдохнула и приоткрыла один глаз. Негодяй нагло ухмылялся.
«Не растаял в воздухе. Может, до 20 посчитаешь?»
У меня сам собой открылся другой глаз, и тут же оба глаза полезли из орбит. Я заморгала. Господи! В жизни этот оказался еще лучше. Вот не мог он удачно получиться на фотографии, а в жизни разочаровать. Мистер Сую нос не в свое дело отличался нереально четким, мужественным подбородком, гладкой кожей и удивительными глазами почти прозрачного оттенка голубого. Эти странные глаза в настоящую минуту буравили меня. Да, я сказала, что он оказался еще и высоким. Во мне босиком полных 165 сантиметров, а в праздничных туфлях я подрастаю на 8, а то и на все 10 сантиметров, и все равно я доходила ему только до плеча. Плечи у него, кстати, были замечательно широкие. То, что передо мной стояло практически совершенство, окончательно распалило мое неугасшее раздражение. Поморгав еще, я откашлялась и начала. «Кого ж это к нам принесло, если не мистера нос в чужой каше?» «Как это вы раньше не подкрались? Вы же любите лезть в чужие темы?» Он усмехнулся и глазами показал на мои руки и салфетки, все еще прижатые к его груди.
«Не я один. Ты вон оторваться от меня не можешь, Райли, Райли, Райли. Что, прям вот так сразу?»
Я резко опустила руки, стиснув салфетки в кулаках. «Мечтай об этом. Я пыталась тебя вытереть». Уголок его губ дернулся, и он наклонил бокал, который держал, в мою сторону.
«Может, и мне проявить неуклюжесть, чтобы тоже старательно тебя вытирать?»
Я прищурилась. Он тоже прищурился, хотя в глазах по-прежнему плясали веселые черти. Снова он прохаживается на мой счет, насмехается надо мной. Да что ж такое в последнее время? Этот тип злил меня не на шутку. Я глубоко вздохнула и фальшиво улыбнулась. «Извини, что пролила на тебя коктейль. Но нельзя же подкрадываться к людям».
«Был неправ, осознал. Давай начнем заново. Позвольте представиться, Кеннеди Райли».
«Как, говорите, вас зовут?» Остряк самоучка. Вытянув шею, я посмотрела за его плечо и сделала вид, будто кому-то машу. «О, мне надо кое с кем поговорить. Я бы сказала, что рада знакомству, но я совершенно не умею лгать. Так что с Рождеством, чертов олух!» Я повернулась к Лилиане, стоявшей с раскрытым ртом, и схватила ее за локоть. «Пошли. Вон там еще бар есть. Я возьму себе новый коктейль. Подальше отсюда». Весь вечер мы поглядывали друг на друга через зал. Один раз Кеннеди перехватил мой взгляд, хотя я тут же отвернулась, и отсалютовал мне бокалом. Идиот. Раздражал он меня дико. Но не обращать на него внимания было трудно. Я соображала, как уйти по-английски. Еще на один диалог у меня выдержки не хватит. Лилиана вышла покурить с кем-то из наших коллег. И я с коктейлем в руке осталась стоять одна в первый раз после приезда. Диджей перешел с рождественской тематики на блюзовую музыку, и в зале зазвучал «Сентябрь» группы «Земля, ветер и огонь». Я даже заслушалась. В смысле, заслушалась, пока в моем поле зрения не появился Кеннеди Райли, прищелкивавший в такт музыки пальцами. Я панически огляделась в надежде, что войдет Лилиана и спасет меня от него. Но сильная рука подхватила меня за талию, и меня повлекли на танцпол. Нет. Пробороздив людское море, Кеннеди остановился на маленьком пятачке на танцполе и развел руки, приглашая к нему присоединиться. Но я упрямо стояла на месте. Не смутившись, он начал похлопывать в ладоши и прищелкивать пальцами, подпевая песни. Ничего этим не добившись, Кеннеди подошел поближе и начал крутить бедрами с большим энтузиазмом, как стриптизер из супермайка, перед толпой обезумевших женщин. Я все равно стояла истуканом, глядя на него с видом крайнего неодобрения. Двигала я только головой, провожая Кеннеди, описывавшего вокруг меня круги. Смотрел он только на меня, хотя многие женщины вокруг не сводили с него взглядов. Чем более подчеркнуто я стояла неподвижно, тем больше энергии Кеннеди вкладывал в свой танец. В какой-то момент он особенно комично прикусил нижнюю губу, и я не выдержала и громко расхохоталась. «Наконец-то!» — сказал он. Да, он наконец-то пробил стену моей неприязни и теперь тоже смеялся вместе со мной. Он явно сумасшедший, но его план сработал.
«Долго же ты раскачивалась!» — сообщил он, продолжая танец.
«Да как же можно не рассмеяться при виде такой дикости?» — отозвалась я, вытирая слезы в уголках глаз и по-прежнему не собираясь подтанцовывать. Когда песня закончилась, Кеннеди протянул мне руку.
«Я хочу заключить перемирие».
И искренне, пусть и робко, улыбнулся. Я поколебалась, но смягчилась и приняла предложенную руку. Разве можно было поступить иначе после такого представления? И такой улыбки. «Окей, Кеннеди, перемирие так перемирие. Но чтобы больше никакого вмешательства в мою жизнь и в письма, которые тебе не предназначаются».
«Договорились».
Кеннеди держал меня за руку, и исходившее от него тепло посылало по моей спине мурашки. Кивнув в сторону бара, он приподнял один из двух флаеров на бесплатный алкоголь, который нам всем выдавали.
«Позволь предложить тебе коктейль. Это самое меньшее, что я могу сделать».
Я пожала плечами. «Отчего же, с удовольствием». Он выпустил мою руку, чтобы положить свою мне на крестец, и повел меня через толпу к бару. У стойки Кеннеди спросил.
«Что тебе заказать? Белое Рождество?»
«Нет-нет, водку с содовой и лаймом, пожалуйста».
«Будет сделано».
Он подмигнул и поманил бармена. «В какой перевернутой с ног на голову вселенной я живу, если распиваю коктейли с Кеннеди Райли?» Лилиана заметила нас у бара и восторженно выставила сразу оба больших пальца вверх. Я сделала большие глаза и покачала головой. В итоге подруга не стала подходить, оставив меня общаться с кавалером. Кеннеди подал мне коктейль, а сам отпил пиво. Музыка была оглушительной, поэтому ему приходилось говорить мне в самое ухо. От жара его дыхания и волнующего запаха кожи мое сердце забилось чаще.
«Куда-нибудь уезжаешь на праздники?» — спросил он, чуть задев губами мое ухо.
«Да, утром улетаю. Я нечаянно взяла билеты на первый 6-часовой рейс. Как я поднимусь после этих коктейлей, не знаю. Из дома в Ла-Гуардию в 4 утра выезжать». Я поднесла коктейль к губам. «А ты?»
«Нет, я не езжу домой на праздники». «А ты откуда родом?»
«Олбани».
Кеннеди замер, не допив глотка. «Да ладно, ты шутишь».
«Нет, а в чем дело?»
«Я из Рочестера». «Практически соседи».
Я улыбнулась. Только человек с севера штата может назвать соседом, живущего в 80 милях от него. В Нью-Йорке люди собирают с собой чуть ли не чемодан, когда едут на Лонг-Айленд. «А почему ты перестал ездить домой?» — спросила я. Кеннеди не отвел глаза и допил оставшееся пиво.
«Долго рассказывать?»
«Окей».
«А ты надолго уедешь?»
«Сразу после Нового года вернусь. Да и не рвусь я в эту поездку, честно говоря».
«Это как-то связано с рождественскими письмами, которые рассылает твоя мать?»
Я едва не брякнула, откуда он знает, но вовремя спохватилась. «Отчасти», — призналась я. «В основном это связано с критической натурой моей мамы».
«Ты же понимаешь, что это все фигня. Человек может быть успешным, даже если он не исполняет симфонии и прочую хрень, о которой пишет твоя маман. Не бери в голову».
«Легко тебе говорить». Кеннеди лукаво улыбнулся.
«Знаешь, что очень классное можно отколоть?»
«Что?»
«Дать ей то, что она хочет. На максималке».
«В смысле, не поняла?»
«Навешать лапши на голубом глазу, незаметно посмеиваясь».
«Я плохо умею врать».
«Буду счастлив помочь».
Я подозрительно прищурилась. «Нельзя ли попонятнее?»
«Я могу приехать с тобой, и ты представишь меня как своего молодого человека. Ты же говорила, мать вечно скрипит, что ты одна».
«То есть ты предлагаешь себя в качестве мнимого бойфренда? И что ты скажешь моей матери?»
Кеннеди почесал подбородок.
Я невольно загляделась на сексуальную небритость, легкой тенью подчеркнувшую черты лица, и ответил:
«Не знаю, придумаю что-нибудь. Экспромт ты всегда прикольнее».
«Да в чем прикол? Это же не игра, это моя жизнь». Мне показалось, Кеннеди остался немного обескуражен тем, что я, не задумываясь, отвергла его затею. Но он подмигнул и сказал:
«Ладно, забудь. Но если передумаешь, предложение в силе. Мой имейл у тебя есть».
В аэропорту я действительно пожалела, что решилась вчера на третий коктейль. Не снимая больших темных очков, чтобы утренний свет не резал глаза, я читала заголовки журналов в Hudson News напротив моего выхода.
«По-моему, колонка твоей гуру печатается в газете, а не в дешевом журнале»,
— сказал знакомый баритон у меня над ухом. Подскочив от неожиданности, я обернулась, схватившись за сердце. Проморгавшись, я сглотнула, чувствуя, как сжалось горло, и сипло спросила: «Что ты здесь делаешь?» Кеннеди ухмыльнулся.
«Решил все-таки смотаться домой».
«И совершенно случайно, рейсом 62?»
«Ты же сказала, что улетаешь первым самолетом. Я прикинул, что это он и есть».
Я сдвинула очки на кончик носа и посмотрела на Кеннеди. «Ты хотел лететь со мной одним рейсом?»
«Ну, надо же дать тебе возможность подумать над моим предложением. Кстати, оно еще в силе».
Дело в том, что я проворочилась всю ночь, одолеваемая мыслями. Идея Кеннеди вовсе не казалась мне неудачной. Может, я не готова воплотить ее буквально, но показаться дома с кавалером означало разом отвлечь мать от прочих моих неудач. Хотя я по-прежнему не понимала, с чего Кеннеди так набивается ко мне в гости. В ожидании посадки мы сели. «Ты серьезно хочешь поехать ко мне домой и минимум день бесстыдно врать?»
«Ради высокой цели я готов. Правда, я не обещал, что мои услуги бесплатные».
Рассердившись на себя за то, что доверилась этому шуту, я покачала головой. Можно было догадаться.
«Не надо сразу грязи. Райли Кеннеди, я не это имел в виду».
«А что ты имел в виду, Кеннеди Райли?»
«Мне нужно с кем-то прийти на свадьбу брата в Рочестере. Свадьба в субботу перед Новым годом».
«Ты же клялся, что не ездишь домой на праздники».
«А я передумал. Ты в субботу еще будешь в Олбани?»
«Да, я возвращаюсь в Нью-Йорк 1 января».
«Идеальный расклад. Тебе даже не придется ничего плести. Просто будь со мной, чтобы я не один пришел».
Я подумала. Ну, вреда от этого я никакого не предвижу, но я должна все хорошенько обдумать. Отвечу при приземлении. Это действительно не казалось опасным, но интуиция подсказывала, что с Кеннеди Райли только свяжись.